Александр Мазин. Дракон Конго. Книга четвертая. Мертвое небо. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, краснее, чем у врагов. Глотни, солдат, и дай глотнуть и мне, солдат, за нас. Сегодня топчут пыльный путь, а завтра топчут нас. Глотни, солдат, вкус у вина всегда, солдат, хорош, а кровь тем крепче солона, чем больше ее льешь. Чтоб ты, солдат, приятней пах, ты пей, солдат, и пой, а девки в южных городах, толпой, солдат, толпой. У нас, солдат, судьба одна, молись, солдат, судьбе, чтоб фляга век была полна, и руки при тебе. Придут другие времена, а ты, солдат, живой, глотни, солдат, глотни вина, домой, солдат, домой. Вино, солдат, жена и брат, глотни, и ты согрет. А дом, солдат, придешь, солдат, а дома-то и нет. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Конгская песня. Пролог. Баловень ветров вспыхнул, когда Данил и Рудж спускались к пирсу. Вспыхнул внезапно, так, как не бывает. Сразу от носа до кормы облился пламенем, словно огненные паруса поднял. Рудж закричал. Крик его утонул в десятках воплей. Те, кто были на пирсе и рядом, носильщики, мелкие торговцы, в панике устремились на берег. А Рудж в каком-то затмении разума кинулся к пылающему кораблю. Только рука Данила, бесцеремонно схватившая за ворот и удержавшая на месте, спасла младшего кормчего. Бухнули в трюме бочки с горючим зельем, корпус баловня разорвался, извергнув клубы пламени, и великолепный трехмачтовый хог стал огнем и черным дымом, затмившим небо. Горящие обломки дождем осыпали пирс, воду и палубу хурицкой шики у соседнего причала. Огонь радостно вцепился в новую добычу, а охваченная паникой толпа накатилась на северян и сшибла бы, если бы Данил вовремя не крикнул «Бежим!». И они побежали наверх к лестнице, к каменной ограде, к сторожевой башне, где заходил со звоном тревожный колокол. Но и звон этот потонул в воплях обожженных, когда липкие брызги горящего огненного зелья накрыли замешкавшихся. Занялся деревянный настил пирса, но Рудж и Данил уже были в безопасности. Воркарец, бежавший впереди, резко затормозил, и Рудж едва не сшиб его с ног. «Бросай якорь, моряк!» – отдуваясь, проговорил Хуридит. «Всё, оторвались!» Рудж остановился. Верно, между ним и горящим пирсом две сотни шагов голой земли. «Во полыхает!» – восхищенно произнес Хуридит. «Вулкан!» Данил взбежал вверх по лестнице и вдруг обнаружил, что кормчего рядом нет. Светлорожденный оглянулся и увидел Руджа внизу, среди глазеющих на пожар. А колокол на башне стонал, как безумный. «Проклятие!» – прошептал Данил Похольский. Светлорождённый Пардон слетел вниз, схватил стоящего столбом кормчего и, ничего не объясняя, потащил к воротам. Рудж не сопротивлялся. Его слишком ошеломило происшедшее. Они успели. Когда шлемы солдат Святого Братства замелькали над толпой, северяне уже шмыгнули в узенький проулок. Воняло здесь, как в отхожем месте. Зато и стража сюда не полезет. Солдаты между тем обработали толпу, сбили в плотное стадо, оградили оцеплением, чтобы после просеять через мелкое сито. Двое северян наверняка оказались бы слишком крупными для его ячей. Рудж тоже это понял, когда к нему вернулась способность соображать. Он молча поспевал за Данилом и смотрел под ноги, чтобы не наступить на то, на что наступать не стоит. А когда выбрались из каменной щели на торговую улочку, спросил: «Куда теперь?» «Пока подальше от порта», – бросил светлорождённый, и ещё ускорил шаг. Данил ловил на себе взгляды хуридитов, и это ему не нравилось. Здесь, в Варкаре, северяне выделялись как боевые парды среди рабочей скотины, и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, кого обвинят в пожаре. Единственный иностранный корабль в Варкарской гавани – и единственные иностранцы, находившиеся в порту. А то, что сгоревший корабль их собственный, ещё и лучше. Империи вряд ли понравится, что судно под её флагом, судно, которому личным повелением Наисвятейшего был разрешён вход в Варкарскую гавань, вдруг взяло да и сгорело в этой самой гавани. А тут так удобно. Северяне сожгли северян и весь сказ. А самих поджигателей, конечно, во всём признавшихся, подвесили бы за ноги у городских ворот. На 30 дней, согласно закону. Если империя желает, кости преступников будут переданы на родину. А начался день не так уж плохо. Часа через два после рассвета баловень, сопровождаемый эскортом из 6 боевых кораблей Хуриды, прямо как адмиральский, ухмылялся тогда Рудж, миновал башни Варкарской крепости и по указанию лоцмана встал у жёлтого пирса. Воины-моряки и свободные от вахты матросы во все глаза глядели на запретный Варкар, а варкарцы с берега на белые паруса гостя из империи. Стоянка баловню была разрешена до следующего утра. За это время следовало переправить груз в кладовую Варкарского братства. Об этом позаботились сами святые братья, явившиеся на порт в сопровождении сотни носильщиков. На воинов-моряков хуритские монахи не произвели впечатления. В империи городскую стражу снаряжают лучше. Только главный отец-наставник Варкарского братства имел приличную экипировку. Вороненые доспехи конгской работы. Работали хуридиты молча. Видно, всех строго предупредили. Никаких контактов с чужеземцами. Только отец-наставник соизволил переброситься парой фраз с капитаном, да ещё Данила поприветствовал. В общем, забрали груз, расплатились и отбыли. А Данил сообщил капитану, что сойдёт на берег. Дела. Капитан только кивнул. Командир моряков-воинов подчиняется ему на море, в мирном плавании, в бою наоборот. На берегу же каждый сам себе хозяин. А вот кормчего Руджа капитан мог и не отпускать. Но отпустил, будучи в хорошем настроении от выгодной сделки. «Какое у тебя дело?» – спросил кормчий уже на берегу. «Отец просил заглянуть к его здешнему другу, взять кое-что», – ответил Данил. Брови Руджа поползли вверх. У отца Данила, светлейшего Волода Руса, императорского советника, хранителя рунской мудрости, друг Хуридит? Удивился кормчий, но язык придержал, а то еще оскорбится светлорожденный Данил, и их собственной дружбе конец. Да, вот так вот. Взять кое-что. Взяли. Только-только стих колокол в порту, как рассыпался мелким звоном другой на желтой смотровой башне. Толстая тетка в черном, только что беззастенчиво разглядывавшая северян, тут же забыла о них и припустила по улице. Проклятие! Вынесшаяся из-за угла шестерка упряжных псов едва не размазала Руджа по стене. Здоровенная бочка на колесах. Пожарные. «Куда это они?» – спросил Рудж. «Порт вроде в другой стороне». Данил не ответил. Он очень серьезно опасался, что знает, куда умчалась пожарная бочка. Предчувствия не обманули светлорожденного. Он обнаружил именно то, чего опасался. Толпа зевак, черный столб дыма, треск горящего дерева, торопливый стук топоров. Варкарские пожарные поспели вовремя, чтобы остановить огонь и уберечь квартал. Но один дом сгорел дотла. Тот самый. Данил посмотрел на правое запястье, словно боялся, что серебряный браслет на нем тоже вспыхнет. Но браслет оставался холодным. Простенький браслет из плоских звеньев с черной капсулой размером с фалангу указательного пальца. Браслет, полученный в сгоревшем доме. Послание, которое он должен передать отцу, если выживет. Данил покосился на своего спутника. Хороший парень кормчий Рудж, но сейчас только обуза. Данил вздохнул и похлопал моряка по плечу. «Надо выбираться из города». «Угу. Это тот самый дом, в который ты заходил?» «Тот самый. А я-то надеялся, что ошибаюсь». Рудж покачал головой. «А ты думаешь, нас выпустят из города?» «Нет, если мы станем спрашивать разрешения». Данил усмехнулся, чтобы подбодрить друга. «Но мы не станем».